Так, 22-е занятие с цикла. В прошлый раз мы разбирали утверждение Гемора о том, что на творение отпущено 6000 лет его существования. Мы говорили о том, что это значит, откуда взялось это число 6000, да, связь между 6 днями творения и 600 тысяч, и 6000. Сегодня, значит, мы пойдем на углубление. Повторим с углублением, что за этим стоит. А в следующий раз будем рассматривать уже время, что себя представить само по себе. Значит, так, 6000 лет. Так, 6000 лет, что это из себя представляет? Измерение, откуда оно взялось? Можно было насчитать из 6 лет 60 тысяч или 600 тысяч, 6 миллионов. Как была установлена эта граница? У Всевышнего есть множество имен. Те имена, с которыми знакомы основные имена, это Луким и Шем, Юд Кей Вов Кей. Также известны имена Шем Далат Юд, Шакай. Но при сотворении мира в первом перек это имя не фигурирует, оно появляется только позже. А? Это имя появляется позже. Почему его нет во время сотворения мира? Рамхаль дает следующее объяснение. При сотворении мира участвует имя Элуким, или во втором перек имя Ашем Элуким. Имя Шакай не участвует, почему? Потому что оно является корнем творения. Это то имя, из которого выросло творение. Поскольку описывается сам процесс творения, первые два пророки, поэтому имя Шакай там не употребляется, не упоминается. Оно выше этого, выше творения, корень творения. Но оно связано с творением, оно из него выросло, с этого имени. Пусть вас не беспокоит, как-то так имя Шакай оказалось выше имени Ашем. Это вас не должно беспокоить, это тоже беспокоит тонкости Кабалы, вот и все. Там все не так просто, как нам представляется здесь внизу. Так вот, Митраш говорит об одном из смыслов этого имени. Развивает именно две части – Шин и Далат Юд. Буква Шин – это три буквы Вав по написанию, сходящиеся в одной точке. Три потока Шеф основные – правая, левая и центральная. Эсет Дин Рахамин. Спуск Шевы куда? В одну точку, из которой возникло творение. Как бы в 10-й уровень творения, верхнего пространства. Это Шин. Буква вторые, Далат Юд, это слово «дай», что означает «достаточно», это ограничение. Вот шло распространение посредством буквы Шин, а потом было поставлено ограничение. Дальше не будет этого. Это то имя, которое Шакай, то имя, которое принесло границу в творение. Кодеш Борух мог действовать дальше, он мог продолжать распространение этого света, своего шефа, и мы получили творение в ином виде уже. Или остановить раньше, тоже было бы другое творение. Он решил остановить на этом уровне. Как использовать это имя? Вот если мы говорим о времени, то здесь остановка произошла на уровне, как сказал Давид, значит, царь Давид, Давид Хамелах, «Ки элов шаним бейнеха, ки йом исмол» – «тысячи лет в твоих глазах, как день один». Он дал коэффициент, вот масштаб, 1 к 1000. Нам здесь говорится, что по параметру времени, говорим о годах, день, годы – это время. Вот остановка, она произошла на числе 1000. 1 – это начало творения, корень творения, день творения, потом пошло творение. И где оно остановилось? Царь говорит, день – это 1000. Это имя Шакай, оно дало, значит, измерение. На этой отметке оно остановило. Почему на этой? План Творца. Как можем в это влезть? Он захотел и остановил по какой-то, естественно, своей причине. Эта причина от нас скрыта. Так мы тасуем свой нос туда наверх, с другой стороны. Он, так сказать, по своему милости, по своему разуму и по своему желанию, потому что счел это нужным, определенные вещи он открыл. И открыл, для того, чтобы мы это и знали, для чего еще он открыл, чтобы мы это поняли. Вот число 1000, почему он остановился на 1000, он открыл. Мы можем проникнуть в его план. Куда взялась эта 1000? И где он это открыл? Вот в этом самом пасук. Элеф шаним бейнех. Кион махот. Письмо. Элеф 1000. Как день. Вот это равенство. 1 и 1000. 1000 элеф это буква алеф. Элеф это алеф ламет фей. Это вот те же самые буквы, которые соответствуют букве алеф, когда ее расписать. Это 1000 это на самом деле буква алеф. И с разной буквы в алфавите. А Кодыш Борху для этой остановки в плане времени выбрал букву алеф. Мы не говорим здесь о пересчете. 1, 2, 3 и так далее до 1000 дошли. Мы говорим о концепции остановки. Она останавливается, он не считал так сказать, по пальцам, сколько надо пройти еще от той точки, с которой от источника. Он смотрит на концепцию. Какая концепция вложит вот эту остановку? Вот алеф здесь есть. Это связано со временем. Алеф это специальная буква. Поверьте. Первая буква, а стоит как бы на пьедестале, а и время – специальный аспект творения. Много вещей он создал, время – одно из них, время тоже стоит на пьедестале. В чем суть этого пьедестала, в чем особенность? Ну, время, пойди, узнай, что оно такое. Надо смотреть на алеф. Про алеф мы что-то можем сказать. По крайней мере, буква. У нее есть число, у нее есть написание, участие, связь с другими буквами. Можно что-то изучить здесь. Тем самым мы поймем эту концепцию времени. Алеф – это первая буква. И матрия единица в этой букве. Посмотрим на все другие буквы, скажем, на бет. И матрия 2. 2 – это 1 плюс 1. Следующая буква – гиму. И матрия 3. 3 – это 1 плюс 2. Следующая буква – 1 плюс 3. И так далее. Все буквы по счету, если мы берем гематрию, они включают в себя алеф – единицу. Значит, не просто первая буква, а по вот, гематриям она входит во все остальные. О чем это говорит? Где этот феномен, что вот одно входит во все? Где мы можем поймать в творении? Посмотрим на нашу душу. В ней тело. Определенное создание. Дальше оно входит в тело. Тело образуется. Появляется соединение. В каждом органе тела душа присутствует. Поэтому этот орган живой. Вот мы видим пример, когда что-то присутствует во всем. Это что-то, присутствующее во всем, оно имеет специфику. Это внутренняя часть всего, душа всего. Поэтому, когда мы говорим, что алеф присутствует в каждой букве, это значит, что алеф – это ну, в определенном смысле душа каждой буквы, внутренняя часть ее. Значит, буква – это не просто вот то, что написано в бумажке. В верхнем пространстве определенные вещи, ну, которые можно, скажем, сказать так, очень упрощенно, что каждая буква – это световой поток. Они вот и творили все, что произошло, все творение. Использовал буквы Торы, да, сотворил мир. Каждая вещь, она имеет, так сказать, внешнюю часть и внутреннюю. Этот световой поток, он тоже имеет внешнюю часть и внутреннюю. Внутренняя часть этих световых потоков – это вот их душа, буквалов. Да и время, получается, обладает этим свойством. Оно присутствует во всем, что создано. Когда мы на следующем занятии будем говорить о сути времени, мы увидим, как этот параметр работает на самом деле. Просто мы узнаем, что есть такой параметр. Присутствие во всем. Это вот по поводу числа 1000. Дальше Давид Хамелов сказал, что шаним, элов шаним. 1000 не просто еще, 1000 лет. Но когда мы в простоте читаем, мы эти два числа, два слова элов и шаним связаны вместе, это идет одним пакетом. Но, если вдуматься, это два разных слова. 1000 это алов. Концепция, о которой мы сейчас говорим, концепция это будет единство. Вот. Вот это нечто другое уже. Другая концепция. Как они связаны между собой. Давайте еще, чтобы увидеть эту связь, мы должны немножко проговорить про первую концепцию, про сам алов. Мы говорим, что алеф – это специальная буква, которая есть душа всего. Всех остальных букв, тем самым концепция алеф – душа вот во всем творении, во всем созданном. Как это нашло выражение, так Цхумаш? Какое выражение это нашло? Первая буква творения – это буква Бет, которая говорит о множественности. Число 2, гематрия буквы Бет, Берейшис, Берешит. 2 – это множественность. Дальше остальные числа, они тоже представляют собой множественность, но здесь как бы ничего же нового нет. От единицы, от единства мы уже перешли, отошли, получили 2. А дальше просто количество переходов. Можно подальше отойти, еще подальше. Разные числа будут получаться. Но в принципе переход от единства к множественности, переход от одного к двум. Это вот первая буква Бет. Она показывает, представляет творение с ее множественности. С этой стороны рисует творение. Дальше на Синае была дана Тойра. Тойра начинается с буквы Алф, Анохи. Начинается есть творение и Тойра. Творение возникло как результат Торы. Смотрел Всевышний Тору и строил творение. Ну, ясно, что Тора тогда стоит над творением. И она присутствует в творении, что значит смотрел, но использовал. Каждый элемент творения был получен с помощью Торы. Каждая содержится во всем. Мы видим, что это душа, мы уже про это говорили. Каждое, что-то содержится во всем, в каждом. То-то Тора содержится во всем, это значит, что это душа творения. Поэтому Тора начинается с буквы Алов, а творение с буквы Бет. Здесь мы видим это отражение. То-то во всем. Внутреннее содержится во всем внешнем. Дальше разовьем эту концепцию. Анохи, я. Тора начинается, да, как он стал себя излагать на Синае, со слова Анохи. Буква Алов. Но само слово Анохи, я, что оно означает, посчитаем гематрию. Получится число 81. 81 – это гематрия слова Тева. Бет и Ай в сумме 81. Тева – это природа. Почему здесь не имеется в виду вот только то, что мы видим, там листья, моря и прочее. Здесь имеется в виду внутренняя часть всего, не только внешняя. Все силы, которые за ним стоят, и все эти миры, которые он создал. Все вместе – это вот Тева, природа. Это число 81, Анохи. Он как бы на Синае открыл в этом первом слове и Алов, и его раскрытие этой буквы Алов. 81. Один преобразовался в 81. Источник преобразовался во всем многообразии. Тева. Куда, значит, все многообразие выросло. У нас сказано, Вайомер, Луким, Ихи, Ойр и так далее. Имя Луким работало при создании творения. Имя Луким имеет 5 букв. Из них все выросло. Так если мы прибавим к 81, к этому числу, число 5, можем посмотреть то, что выросло, это Тева. Откуда выросло число 5? Сложим, получится 86, от гематрии имени Луким. Мы видим, что на Синае, как бы так и сказано, Вадабер Элуким, Дарим Хаэйл, вот так начинается пасук. Сказал Элуким, и дальше идет то, что он сказал, Анохи, вот эта связь. Первая буква Элуким, это опять-таки Алов. Мы видим, что Алов, она и начало Тевы, от слова Анохи, начало самого имени Луким, который шойреш, корень для этого, для этой Тевы. Там и там Алов есть. Это пример, когда единство выходит, буква Алов выходит наружу. Кстати, если мы посмотрим слово «я» само по себе. Если я, я сижу, я, и все, которые вокруг сидят. Я и все. Но каждый из всех – это тоже я. Он я, и она я. Все это на самом деле я, взятое в разных формах. Разное я просто и все. Это уже проявление этого единства во всем. Даже по самому смыслу этого слова это есть. Дальше важное так сказать, правило, которое в духовном мире используется, очень важно знать, о том, что если что-то произошло из корня, то корень содержит информацию о том, что из него произошло. Мы смотрим на яблоко. Смотрим на корень яблони, мы не видим этого соответствия. С другой стороны, если взять корень груши, то яблоко уже не вырастет на нем. Есть какое-то соответствие, оно просто скрыто. Оно не просматривается так взглядом никоим образом. Оно не просматривается, ладно, камни равенства, мне главное, чтобы яблоко было на столе. Море перегорится, все. Больше меня ничего не интересует, кроме самого яблока. Куда оно там выросло, какая разница? Когда мы говорим о вещи духовной, хотелось бы знать, как то, что выросло, отражено в корне. И вот это выражение, отражение, оно прослеживается сплошь и рядом. Но мы сейчас, так сказать, посмотрим вот наш случай. Тора и Анохи, Тева, все, что выросло из нее. Как здесь заложен, так сказать, вот этот корень. Как в корень, вернее, в торе, который корень, просматривается вот то, что из него выросло. Само по себе, значит, возьмем само слово Тойра. Гематрия 611. Тав, Вав, Рейш и Хей. 611. 600 это Тав и Рейш. 400 и 200. Потом еще остается Вав и Хей. Это 11. Но в этой арифметике верхней может оказаться так, что 611 еще и другое число тоже. У нас такое было, например. 400 это 210. Когда мы говорили про Галут. Вот Тора, она имеет другую матрию тоже. Как она получается? Значит, известно, что есть, с одной стороны, одна Тора, но у нее два аспекта. Внутренняя, Тора устная и Тора письменная. Это не просто то, что записано в Хумаш, и то, что там было преподнесено в другом виде. На самом деле, там, наверху, в верхнем мире, есть определенное создание верхнее, которое называется Торой письменный. Также есть область, которая называется Тора устная. Одна Тора, но представлена двумя областями. Как это там оно все вместе связано, это, значит, отдельный вопрос. Но интересно, что в самом букве Тора это прослежено. В слове Тора это прослежено. Там есть буква Вав и буква Хей. Это, кстати, часть имени Юткей Вувкей. Не просто кстати, это по существу. Вот буква Вав, она означает устную Тору, извиняюсь, письменную Тору, а буква Хей – это уже устная Тора. Тора та же самая, устная, она просто объясняет письменную. Но есть вот это, так сказать, создание два аспекта – Вав и буква Хей еще. Вот письменная Тора, она как бы, она считается внутри устной, это как бы душа устной Торы. А устная Тора, она только объясняет. Как есть человек, у него есть душа, она скрыта, она внутри. А когда вот оболочка ее, тело, руки, ноги, там, рот, глаза и все прочее, это уже объяснение, как душа выходит наружу. Соотношение между устной Торой и письменной, там наверху. Эй объясняет Вав. И тут число 2 возникает. Устная Тора и письменная. Если мы к 611, которое было, добавим вот это число 2, мы получим число 613 уже. И что такое 613? Это 600 плюс 13. Что такое? Вот у нас две части теперь Тори. 600 и 13. Здесь две идеи. Одна идея, стоящая за числом 600, а другая за числом 13. Ну, 600 просто поймать, это буква Вав, не матрия 6. И, значит, нас учат, что буква Вав – это средняя буква Торы. Что-то такое, буква Вав – средняя Тора, буква Торы. Надо считать 1, 2 и посчитай середину. С компьютером это можно сделать. Другая буква получится просто. Что же Хохом имеет в виду? Вав, оно внутри Хей. Вав, оно раскрыто. Хей раскрывает. Суть, она Вав. А Хей только раскрывает. Вот это число 6, оно внутри. Тора описывается числом 6 в этом писании. Поэтому, когда мы говорим про 600, здесь у нас концепция буквы Вав. И мы с вами всей Торы. Ее сути, ее души. Что дает число 13. Имя Луким имеет 5 букв. Но если каждую из этих букв представить, как она пишется. Алов как первую букву, как Алов Ламат Фей. Ламат вторую букву, как Ламат Мендалат и так далее. И мы посчитаем все количество букв, получится число 13. Вот слово Тойра содержит информацию в себе, потенциал и буквы Вав, той самой Торы души, и имени Луким, число 13. Это концепция соединения внешнего и внутреннего. В том творении, которое выросло из этой Торы, смотрел в Тору и строил мир, в том творении, что выросло из этого Вав и 13, получается мир, в котором есть Тора, внутренняя часть, и оболочка, творение, внешняя часть. Мы видим, что в Шориш, в корне, в Торе, такой там наверху, вот то, что получится, оно уже заложено. Мы считали, по гематрии это вышло. 6 из 13, там есть эти числа. Потом они реализовались уже в самом творении. Это концепция перехода от верхнего уровня к тому, что из него получается, так что то, что заложено наверху в потенциале, оно уже там обозначено. В нашем случае 6 из 13. А то вышло наружу. И мы живем в мире, который вот имеет эти два как бы два потенциала уже реализованы. Мы в нем живем. В самой Торе это, кстати, тоже есть. Есть Тора и есть 613. Количество мицвот. Есть лимуд, который изучение Торы. Внутренняя часть Торы. И есть выполнение 613. Опять мы видим это соединение. Единая Тора перешла вот в эти два аспекта. Вот когда мы говорим о переходе от одного к тысяче, мы имеем, значит, здесь вот по, так сказать, идее, которая сейчас вот излагается, на чем мы имеем здесь? Был один, и вдруг оказалось тысяча. Это хамело пасан равенство между ними. Мы говорим не о пересчете здесь, мы говорим о концепции. А в чем концепция? Концепция, она заложена в букве Алов. За этой тысячей стоит Алов. А что такое Алов? А у него двойственная природа. С одной стороны, это единица, гематрия единица. С другой стороны, гематрия Алов – это тысяча. Если написать Алов, это тысяча получится. Как одна превратилась в тысячу? Одно превращается в тысячу. На основании чего? Вот это есть переход изнутри наружу. Да? Потенциал реализовывается. То, что было заложено в источнике один день, после серии преобразований, много-много ступеней, их не тысяча. Сколько? А я не знаю сколько. Никто не знает. Он знает, Всевышний. Это его, так сказать, от людей просто скрыто. И нам не интересно, сколько именно. Никто не сосчитает никогда. Но вот весь этот переход, он имеет число тысячи. Что он обозначен буквой Алов. Нам не важно, сколько там было переходов. Важно, за ним стоит тысяча. Переход Алов. А что это значит? Когда потенциал реализовывается, вот приходит на свою поверхность, поэтому там тоже получается Алов. Там и там Алов, только в одном случае единица, там тысяча на поверхности, куда он вышел. Ведь вот это имя Шакай, которое дало границу, оно могло сделать по-другому. Почему остановил именно на тысячи? А если посмотрел, скажем, на 599 на таком числе, мог бы, но тогда это было совсем другое построение мира. Там не было вот концепциалов, не было полного выражения, какое он задумал. И не мог сделать, скажем, 6 тысяч, или 7 тысяч, или там 18 тысяч для одного дня. Что же не было баллов? А залов стоит вот вся концепция единства. Выхода внутреннего, когда наружу выходишь, уже полностью процесс завершен. Есть целостность. Да, алов в начале и алов в конце – это признак целостности. Просто одно целостное вышло наружу, в другой форме существует. Поэтому здесь и взял это тысяча. Вот что стоит за этим распространением. А теперь у нас, значит, другое. Ну хорошо, мы вышли на поверхность, на внешний уровень, который отстоит от центра на тысячу, на алов. И что же мы имеем на поверхности? На поверхности мы имеем то, что в этом пасук сказано. Мы имеем элов шаним, шона, появляется концепция года. Если мы по-простому читаем 6 тысяч лет вместе, что вот было год, который повторился 6 тысяч раз. Но в этом концепте никакого смысла не имеет, потому что тысяча совсем другое. Он никак не связан с переходом, с пересчетом. Это тысяча не связана с пересчетом. Да, надо отделить тысячу от лет, от годов. За год стоит тоже своя концепция. Но другой параметр времени будет. Какой? Который уже на этой поверхности. Тысяча алов, он характеристика ухода от центра. Год – это характеристика времени, но уже на самой поверхности, куда мы вышли. Вот с этим. Что алов представляет себя на этой поверхности уже? Алов внутри – это один день. На поверхности, что вот это, значит, информацию нужно получить от слова «год» – «шона». Ну, «шона» – это те же самые буквы, которые означают изменение. Время – это параметр изменения тоже. Получается, что время есть две вещи. И единство – это буква «алов», неизменность. И с другой стороны, ну, не столько неизменность, я сейчас бежал вперед, а присутствие во всем – это «алов». И с другой стороны, изменение уже словом Шона. И что же это за изменение? Каким числом оно описывается? В нашей практике посмотрим, что здесь стоит за изменением. Вот единица измерения. Это переход из одного цикла в другой. Этот переход он происходит в специальный день. Рош ха-Шана. Смена года. Что происходит в этот день? Происходит суд. трудится весь мир. Не надо думать, что трудится только наш мир. Мы не оторваны от верха. Наш суд, как суд над человеком совершается, не смотря на то, что у него на поверхности, на теле образовалось этот Будд. Смотрит, какие изменения пришли в душе и одежды. А внутренне смотрит. Даже когда смотрят на мир, не смотрят на того, а вот там барак, а там вот тот-то. Смотрит, что внутри произошло. Делается суд. Ясно, что суд идет не только над нижней частью творения, но и над тем, что там наверху. Что эти две вещи связаны. Что там изменилось. Суд охватывает все творение. Все творение, как мы видели, произошло из имени Луким. Кто совершает суд? Всевышний. Какое имя Всевышнего для суда? Луким. Видим, что тот, который создал творение, это имя, оно же и судит творение. Это означает, что суд идет по всему творению, он всеобъемлющий. Ничто не ускользает от суда. Все подвержено суду. Как нашло отражение в гематрии. Гематрия, ну, пять букв имени Луким. Они стоят в начале суда. Корень суда, корень творения, из них все выросло. Дальше, ну, мы считали, вот есть так, все перестановки этих пяти букв, которые дают число 120. Дальше есть три направления, по которым идет изменение. Это правая, левая из середины, хэзэдин раханим. 120 умножается на 3, 360, и добавляется уже этот корень, 5, откуда идет изменение, 365. Но это всеобъемлющее психическое творение, по которому идет суд, или самого творения, что то же самое, числах, обозначается числом 365. 365 дней в году у нас есть на Земле. Но мы сейчас не говорим про Землю, мы говорим про верх, про верхнее время. Вот эта вся объемлющесть, которая получена там, и отвечает временной характеристике, потому что мы имеем год, это временная характеристика, которая выросла от имени Луким, она имеет обозначение 365. Это временная характеристика процесса там, верхнего, уже наверху. Это уже не тысяча. Тысяча – это отход от центра. 365 – это многообразие поверхности, которая возникла. Это уже время самой этой поверхности. Причем мы не говорим о нашем пересчете здесь. И также, а мы говорим о верхнем времени. И так же, как мы не говорили там о тысяче, что это 1, 2, 3, 135 и так далее до тысячи. Не пересчет. Тысяча обозначает процесс. Это только символ, имя процесса. Как и здесь мы должны сказать, 365 – это не пересчет там наверху, а совсем другое, это концепция. Время на поверхности, оно имеет название 365. Вот. Число обозначает не пересчет, а просто обозначение. Чок. И вот мы имеем два числа 1365, две характеристики времени. Одна связана с центром, с единством времени. А другая связана с ее множественностью. Ну, теперь возникает вопрос, а что здесь на Земле? Мы имеем время. И здесь для нас это 300, число 365, оно имеет уже значение символа конкретного счета. Здесь 365, это не символика. Солнце зашло, зашло, один день. Это не символика, это реально, солнце зашло и зашло. Второй день, третий, так посчитаем, 365. Значит, на Земле мы имеем уже не идею, а конкретное число, в нашем обычном понимании, привычном, которое отражает идею. Кто стоит за этим числом? Пойдем дальше в нашем рассуждении. Если внизу мы имеем число, и нижний мир вырос из верхнего, то, естественно, положить, что там тоже наверху существует это число 365, не как символ, а как число, пересчет. И суд-то он идет над верхним миром тоже. Он же тоже там меняется, он не статичный. Там тоже есть этот пересчет. Там это число 365 уже должно присутствовать. Это связь между нижним и верхним миром. Там тоже наступает новый год, новый цикл. Вот мы получаем феномен. Это нужно постичь головой. Число, с одной стороны, там наверху, выступает как значение идеи. И в то же самое время, это же самое число, есть конкретный пересчет. Как так может получиться? Найс. Чудо. Обозначение, не пересчет. Просто обозначение. В то же время есть пересчет. Кто такое может сделать? Я точно не могу. Всевышний это сделал. Информация об этом переходе чудесном, а на самом деле заложена буквой Алов. В этом фокус ведь. Все оттуда идет. Как одно превращается во много. Слово Алов, это буквы Алов, Ламет Фей. Те же самые буквы, другой комбинации дают слово Пела. Фей, Ламет Алов. Это чудо. Слово Пела означает чудо. Алов, оно идет, несет эту концепцию чуда. А в чем чудо? А разные есть чудеса. Но суть вот в этом, что идея может превратиться в конкретное. Это вот, это самое большое чудо. Знаете, расщепилось море, это очень сильное чудо. Знаете, еще как-то можно охватить. Вот это, то символ, на самом деле, пересчет, это уже, так сказать, головой не представить. Но вот я вижу, в буквах это так, значит, так оно и есть. На то он и Всевышний. Тем он отличается от всего, что он создал. Так, так вот сейчас мы будем говорить о переходе этом, от того, что наверху, вниз. Мы видим пример, что когда вот это число, скажем, 365, оно наверху представляет из себя время и внизу время. Ну, ясно, что те 365, которые наверху, это не те же самые 365, которые здесь мы считаем. День у него и день у нас – это разные миры. Это разные. Там и там день, просто там своя форма, а здесь своя форма. А формы так разные. Нельзя еще Всевышний, как мы. Но переход в числах, он однозначно. Вопрос, всегда ли это будет. Например, вот известно, что у человека 248 органов. Откуда взялось это число? Проси медика, он никогда не считает 248. Откуда берется это число 248? А у него очень простая такая... За ним стоит определенная идея. Там наверху какая? Она выражается в гематрии. Возьмем число 81, нам знакомое. 81 это Тева. Вот многообразие созданного. Оно обозначается числом 281. Ой, извиняюсь, 81. Дальше, ну, мы должны умножить на 3. Три направления. Получается 243. Так? Дальше надо прибавить 5, естественно. Что выросло из имени Луким, там 5 букв. Вот получается 248. Вот эти 248 на самом деле откуда? Вот идея за этим стоит. Не тело человека, вот эта концепция. Реализация вот этого имени Луким в творении с точки зрения человека. Человек – это отражение творения. И там вот это число 5, оно вот таким вот образом считается. Хорошо. За идеей стоит число 248. Это только обозначение идеи. А как в реальности здесь внизу? Хорошо, с 365 мы говорим, что наверху, то внизу. Потому что мы проследили, мы знаем, что здесь внизу. Здесь 365, для нас конкретное число. 248, как ты проверишь, сколько у меня уровней, как я насчитаю? Те, которые считают, они насчитывают 248, есть такие. Но я уверяю вас, что если бы появилось в Торе число не 248, а 250, они бы насчитали 250 тоже. Как на самом деле дело обстоит, я не знаю, действительно 248 или нет, по моему персональному убеждению, скорее всего, нет. Почти уверен в этом. Но в этом не в этом суть. Важно, что тело человека в концепции отвечает этому числу 248. Это важно. И дальше надо смотреть, что стоит за этим числом 248. Вот там начнутся интересные вещи. Какая гематрия у меня, Авраам? 248. Вот тут начнутся уже... понимание, что 248 на самом деле означает, надо посмотреть, что такое имя Рахума значит, что там число 5 означает, букву Хей, которую он получил в результате. Но мы сейчас в это погружаться не будем. Возьмем другое число. 613 мицвот. Ну, как история получается 613, мы уже видели. Это 611 плюс 2, 613. Там действительно заложено число 613. Ну, а здесь на Земле сколько же конкретно мицвот? Есть пересчеты. Рамбан считал, насчитал 613, Рамбан считал тоже 613, просто у них пересчет получился разный. У них спор, что на самом деле 613 мицвот означает. Каждый считал, говорит, вот это. Но по их счету получались разные списки, даже полностью разные, но были расхождения. И Рамбан знал про это. Так что здесь? Если вот этот точный переход сверху вниз, там 613 наверху, так и здесь 613. Брестский Гаон говорил, что он скептически относится к этому числу 613 с точки зрения пересчета. Гораздо больше мицвот. сослался на своего старшего брата. Каждый приказ Ашем – это мицва. А это гораздо больше, чем 113. Они на каждом шагу. Но с точки зрения Гаона Вильянского, то здесь как бы, этот переход сверху вниз не будет, так сказать, прямым. Про время 3.65 мы никакого сомнения не имеем, потому что мы видим это перед своими глазами. Нечего считать. Все там сосчитано. Но в других вещах это может и не получиться. Пример, когда этого не, когда на самом деле не получилось. Пример из Зоэр. Зоэр говорит вещь такую. Храм был разрушен в 5-м тысячелетии. Значит, хронологически. Первый храм был разрушен в 3338 году, а второй храм был разрушен в 3829 году. Оба разрушения 4-е тысячелетие, никак не 5-е. Что Зоэр имеет тогда в виду? Знали же, когда храм был разрушен? Почему сказали вдруг 5-е тысячелетие? На самом-то деле в 4-е. Но Зоэр не сообщает исторический факт, который нас сами известен и всем известен. Это неинтересно. Это какая-то информация о разрушении храма. И она связана вот с 5-м тысячелетием. Аризл дает такое объяснение. 5-е тысячелетие – это 5-й день творения. Такой 5-й день творения. Значит, вот там было 7 дней. Это 7 сил. И вот в этом перечне есть 5-я по счету. Она имеет специфику. Каждая из этих сил имеет свою специфику. Специфика этого 5-й силы, 5-го дня, это Гевура, которая несет в себе уже разрушение. Она может нести строительство, конечно, тоже. Но она может нести уже разрушение. Зоэр говорит, храм был разрушен в 5-е тысячелетие. А мы все знаем в 4-е. Какую же информацию нам здесь сообщают? О чем мы не подозревали? 5-й день... Это 5-е тысячелетие, оно каким-то образом, значит, вторглось в это 4-е тысячелетие. Вот о чем информация, что за этим стоит. Вообще странно, как можно сказать, что в 5-й день, 5-е тысячелетие было разрушение храма. Ведь в любой момент творения действует не отдельно этот день, а все дни вместе, все 7 сил творения действуют сообща. Это очевидно. Потому что сначала один день идет, потом другой, третий и так далее. 1-е тысячелетие, 2-е, 3-е, до 7-го дойдем. Нет. Они все действуют вместе. Что сказал Давид Хамелах? Один день – это 1000. И он сказал, какой конкретно день. Что это значит? Что и 1-й день, и 2-й, и 3-й, и 5-й, и 7-й – это алф. Это 1000. Это алф. Алф присутствует в каждом дне. 1-й день он содержит в себе и 2-й, и 5-й. Равно как 5-й он содержит 1-й, 2-й, и все остальные. Мы говорили про то, что вот это свойство, когда единство можно наблюдать в каждой из частей, каждая из частей содержится вот это единство талов, это говорит как раз о целостности, о гармонии системы. Поэтому, когда мы говорим, что действует вот, скажем, 4-е тысячелетие, 4-й день, или 5-й день, или 6-й день, не значит, что именно этот день действует. В нем все дни действуют сразу, но... Если скажем, что в 5-й день был разрушен храм, значит, в этом году, в 4-м тысячелетии, проявилась в этот момент сила 5-го дня. Ей бы, по идее, проявиться с полнотой в 5-е тысячелетие. Это было более естественно. Но произошел сбой. А Кодыш Борух вынужден был ее, ну, вынужден в кавычках, конечно, вынужден был ее выявить полным, максимальным образом разрушение храма. 4-е тысячелетие. Никогда за все время истории человечества никогда эта сила не проявилась столь ужасным образом. Холокост, катастрофа сравнения – это несравнимые вещи. При всем ужасе этих 6 миллионов. Люди умерли, они вышли снова в мир, другой Гилгу. Что случилось? Храм разрушен, мы жили бы столько времени в этой темноте, в этой грязи. Гораздо больше разрушения. И ему нет равных. Разве что можно сравнить то, что случилось на Синае. Вот. Харсинай сделал их от игл. И то это превышает. Последствия те. Что это разрушение? Значит, мы говорим о 5-м дне. Так как вот это 5-е тысячелетие, 5-й день, мог вторгнуться в 4-е? Об этом и говорит Зоэр. Значит, что вот это разрушение же достигло разрушения мира. И только после этого был разрушен храм. Разрушение там наверху идет с отражением того, что вот произошло в духовном пространстве. Вот оно шло так, что достигло этой точки, когда уже верхний мир не мог вместить в себя храм раньше времени. Народ пошел вниз с опережением. На это Зоэр указывает. Есть хронологическая дата, есть концепция. Вот Зоэр указывает на это несоответствие. А Ризл здесь, когда дает это объяснение, он говорит, приблизительно, это около 5000. Ну, действительно, там 3829, это близко уже к отметке 4000, начало 5-го тысячелетия. Вот мы здесь видим пример округления. Когда идея 5000, пятый день, спускается вниз и реализуется здесь в другом совсем числе. В числе из 4-го тысячелетия. Такое тоже допустимо. Иногда это в точности, как вот 365, а иногда это идет с искажением, с изменением. Но сейчас мы рассмотрим пример, когда связанный с нашей темой, с Галутом, с Геулой, когда это число перешло в точности. То, что наверху было записано, то так точно реализовалось. Посыл говорит, Вахей, Байом Хазе, Йоце Ашем Луким, Бене Исраэл Мимцраем. Вывел какой-то жборуху народ из Мицрая. Сказано, Байом Хазе, в этот день. Раньше, не позже, а вот именно в этот день. Бецем Хайом Хазе. Бецем. Здесь мы видим переход от идеи, была какая-то идея за Голой, и количество дней, которые народ пробыл в этом Галуте. Здесь точный переход. Вот возникает вопрос, почему в этом месте Хагдош Бороху проявил скрупулезность? Еще подчеркнул это, чтобы мы не пропустили этой скрупулезности. Эцем, в этот же день. Но если он нам такую информацию, что мы должны ее изучить, что стоит за этой концепцией точности Всевышнего в этот момент? И опять мы, так сказать, влезаем в его план, в его голову, как бы. Махшал, мысль. Почему он так рассчитал? Почему он так измерил? Откуда эта граница? Ну, так же, как мы вошли в вот эту концепцию тысячи через букву Алых, нам Тора помогла с этим справиться, так и здесь есть какой-то подход к этому числу лет, который народ был в Галуте. Значит, ну, вот этим мы займемся в следующий раз уже. Объясняем, что стоит за этим числом 210. Так, пожалуйста, какие есть вопросы?
Именно буква Вав символизирует буква Эй. Это Раб Чебекта, буква Эй, это Раб Альпе. По логике, казалось бы, должно быть наоборот. Мишах, Мшей Тора, а Шиша Сидре Мишах.
Значит, идея здесь вот какая. По существу, значит, вопрос был, почему Вав символизирует внутреннюю часть Торы, а Эй – устную Тору, которая объясняет, так? Ну, мы уже это, на самом деле, отчасти получили ответ на этот вопрос, потому что у Торы есть два аспекта. Один отвечает букве Вав, другой буква Хей. Вав внутри Хей. Хей – это последняя буква имени. Она принимает на себя предыдущие три буквы – Юд, Хей и Вав. Ну и Вав уже перед ним непосредственно входит. Хей – это то, что принимает. Это клей, сосуд, который принимает в себя то, что идет. Но то, что принимает, это и есть объяснение того, что вошло. Есть тарелка, она приняла воду. Есть чашка, другая форма. Объяснение внутреннее идет через форму, через внешнее. Эй объясняет Вав. Устная Тора объясняет письменную. На самом деле, что делает Гемора? Она берет пасук, и его надо так объяснить. Устная объясняет письменную. Поэтому устная получает букву Эй, а письменная, которая суть, душа, кумаш в нашем так сказать, написании уже здесь, это буква Вав. Вот соотношение, что стоит, почему Вав оказалась внутри Хей. В концепции так должно быть. Вав – это письменная Тора, что это суть, а Хей – это устная Тора, которая объясняет. Это тоже верно. Это уже целая концепция. Если посмотрим, как буква, значит, Хей пишется, там одно из ее написаний. Это действительно буква Далет, и там еще внутри палочка Вав. Это за этим стоит идея, безусловно. Но Это уже тонкости Габалы. Ну, туда сейчас не пойдем. Почему? Как там получается Далет и Вав вместе? Почему-то вдруг Хей? Мы только что получили, что Хей это как бы следствие Вав. Тут наоборот Вав получилось из Хей. Так? Ну, ответ прост, потому что есть Хей нижнее в имени, есть Хей верхнее в имени. Поэтому описание Хей как Далет и Вав, это Вав, оно как пришло сверху уже. Это другая история. Так, еще вопрос. Тут много было сказано. Действительно, есть форма, которая на Земле у человека существует. И один из вопросов, как из нее выйти. Наступит время, выйдете, не спешите с этим выходом. Вы задаете вопрос, который касается, он только туманно был сформулирован, но в принципе по этому туману он касается каких-то запредельных вещей, которые без подготовки не стоит соваться. Это вот предупреждение. Это надо так изучать эти вещи, понять, как форма, которая здесь внизу существует, вмещает в себя внутренность, как это связано с другим миром, который скрыт, как она там проявляется. Это все вопросы, которые имеют ответы, но не из бухты барахты на них прыгать можно. Как понять, изучать Тору? Вот как понять. Еще вопрос.
Вопрос такой. Мы, евреи, живем в общем по лунному. Почему тогда число 365, которое отвечает солнечному календарю, здесь внизу придается вот в этом рассказе такое значение?
То, что евреи живут по лунному календарю, это ошибка. Мы живем, Рош Ашана идет по солнечному календарю. У нас мы живем в двух измерениях, 365 и концепция месяца, так что 12 месяцев. Измерение это коня, и то, и то, мы обои живем в измерениях. День мы считаем не по лунному календарю, по солнечному календарю. По солнцу считаем день. Он считает, что мы живем по лунному периоду, неверно.
Шаббат
по солнечному, день по солнечному.
Сегодня Рош Ходеш, что всем.
Рош Ходеш, сегодня красно тупил. Еще вопросы, пожалуйста.
Вот, например, Далет, да? Что Алеф присутствует 1 плюс 3, 1 плюс 4. А, например, Далет 2 плюс 2. Где здесь единица? Почему такая? Вот можно же обойти, как бы, получается.
Так, значит, когда мы видим какую-то идею, да, надо иметь голову, чтобы ее правильно применить. Мы хотели увидеть идею, мы знаем заранее, что Алеф присутствует во всем. И мы это видим в разных примерах. А как мы, слушайте, я отвечаю на ваш вопрос. Так как мы эту идею, что одно присутствует во всем, можем увидеть в числах? То есть я на самом деле в рассказе шел это обратно, взял числа и там увидел Алеф. На самом деле я прекрасно знал, что Алеф – это душа всего. Я пытался просто это Аризал, не я, это я его излагал просто. Как это увидеть в числах? Вот отсюда это получилось, что 2 – это 1 плюс 1, 3 – это 1 плюс 2 и так далее. Вот я увидел эту идею. Дальше, если я сложу 2 и 2, я получу Далет, Бет и Бет получу. Посмотрим, ничего не будет в этом. Это же ваша интерпретация. Нам надо было понять, поймать вот эту идею, чем Алеф отличается от другой буквы. По числам. Единица присутствует во всем. И не найдете ни одной буквы, которая присутствует в Алеф. Душа присутствует во всех частях тела, но тело не присутствует в душе. Душа – внутренняя часть тела, а не тело – внутренняя часть души. Хотя они перемешаны между собой. Вот эта концепция. Так она выразилась в числах. Дальше, если мы смотрим, от чего еще числа состоят, но там другие идеи будут возникать какие-то. Вот эта идея, которую мы имели, что душа присутствует во всем в числах, она вот так выражается через Алеф. число. И число единиц просто ко всем других. Вот и все.
Вот уничтожение храма предопределено планом всего. Почему у пророков написано, что вот вы, евреи, если не было бы никакого разрушения храма, это из-за ваших грехов?
Потому что причина, для чего это было сделано, потому что Пресвятый так захотел. А почему он так захотел? Мы делали все правильно. Он бы не захотел никакого разрушения.
Не было себе
грехов. А, конечно, все делали хорошо. Если бы Адам не согрешил, ну, знаете, не сидели бы сейчас за этим столом. И не имели бы этого лектора. Понимаете, было все по-другому шло. Если бы Адам не сделал грех, мир пошел по другой спирали совсем. Он не хотел разрушения храма. Он не хотел. Грехи к этому привели. Более того, он бы по своему расчету должен был, они не садиким, в пятом тысячелетии будет храм разрушен. Нет, мы опередили, слушайте, мы опередили события. Мы опередили его, так сказать, предречитание. Он запланировал, если будет разрушение в пятом тысячелетии, он видел, куда Адам пошел, вниз, будет разрушение. Он по своему расчету в пятом тысячелетии нормально, чтобы было. Нет, вели себя так, что вот и предупреждали их об этом. Нас предупреждали, народ, мы тот же народ. Те, которые были тогда, мы сейчас с вами сидим, когда мы сидим, мы из тех времен. Те же самые души. Мы это допустили, мы к этому привели. Но сейчас нам смотрели, что не было этого разрушения снова. Они на Всевышнего говорят, он так и захотел, значит, и будет. У нас дело. Он подстраивается под нас. А на следующем день поговорим, как мы подстраиваемся под него. Это, в конце концов, будет в этой двойственности, кто под кого подстраивается, она будет рассмотрена на следующем занятии. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего. Ой, да что это?
Спасибо всем большое.
Одну секунду. Секунду.
Да, пожалуйста.
Будет праздник, так?
Да.
Синай, Матан Тойра, большой праздник. Я очень желаю, чтобы у нас было свято Дешамая. Сила пришла вот от этого дня, который будет. И чтобы она была сила нашим занятиям здесь. Пусть нам, допустим, помощь ценила в этом нашем начинании.